Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе премия «Просветитель» объявляет новый сезон. Готовимся к весенней ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн». До февраля новый триллер Шамиля Идиатуллина.
Хроника литературной жизни.
Сначала новости для книжных профессионалов. Премия «Просветитель» 15 марта открыла свой 16-й сезон. И это значит, что до 15 мая принимаются заявки на премию «Просветитель» и «Просветитель-перевод». Оргкомитет принимает заявки на книги, изданные на русском языке, как оригинальные, так и переводные. Кроме того, в этом сезоне обновленное жюри во второй раз вручит специальную награду «Политпросвет» за книгу, посвященную текущему общественно-политическому процессу и его природе. На соискание премии могут быть выдвинуты книги вне зависимости от страны автора, но она непременно должна выйти на русском языке. Все подробности о критериях подачи можно узнать на сайте премии «Просветитель». Длинные списки будут сформированы до 30 июня, а финалисты объявлены до конца сентября. Напоминаю всем любителям книги, что наш главный праздник – ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн» теперь проводится два раза в год. И нас ждет весенний «Нонфик». Он пройдет с 6 по 9 апреля в Московском гостином дворе. Тема весенней ярмарки – новые формы существования текста. Организаторы решили поговорить о том, как изменилось наше чтение. Действительно, после интенсивного развития информационных технологий мы получили электронные книги, целые электронные библиотеки в телефоне, аудиокниги, личные медиа, всевозможные книжные экосистемы, которые требуют обсуждения. Эксперты и читатели смогут обсудить на дискуссиях, мастер-классах, встречах и презентациях и новые способы книжной дистрибуции, и возможность продвижения автора через блоги, и взаимодействие с автором, и, конечно, обсудить новые книги, которые выйдут специально к ярмарке. Ярмарка «Нонфикшн» всегда была местом встречи, где эксперты, авторы, издатели и читатели могут совместно обсуждать самые актуальные вопросы, в том числе новые формы существования книги. Мы помним с вами, что написанное через косую черту название ярмарки «Нонфикшн» означает, что здесь литература – это не фикция. И поэтому на ярмарке можно найти и документальную, и художественную, и научно-популярную, и образовательную литературу, но вся она обязательно должна быть высокого качества. Это ключевое требование к отбору новинок на ярмарку. Участниками весенней ярмарки «Нонфикшн» станут около 300 крупных и малых издательств, и вниманию посетителей традиционно предложат 4 топ-листа, где будет отобрана взрослая литература, детская, комиксы и книги об искусстве. Тема искусства станет еще одним ключевым смыслом весенней ярмарки. В программе особое внимание будет уделяться форме взаимодействия литературы с другими областями культуры. И есть несколько кураторских тематических блоков, которые на ярмарке будут представлены. Это книга и театр, книга и кино, книга и дизайн, история звука и архитектура. Но главное, конечно, это книга. И о новинках ярмарки «Нонфикшн» мы поговорим в сегодняшней программе и поговорим в ближайших выпусках. У меня в гостях сегодня в студии бренд-менеджер редакции Елены Шубиной Татьяна Стоянова, с которой я хотела бы поговорить о новинках современной русской прозы, которые мы сможем найти весной в гостином дворе. Здравствуйте, Татьяна.
Добрый день.
Я бы хотела попросить рассказать о тех новинках издательства редакции Елены Шубиной, которые мы увидим непосредственно на ярмарке. О тех книгах, которые там будут представлены, может быть, авторами, может быть, издателем, те, которые станут предметом дискуссии.
Нам 15 лет, и это особый праздник, который мы будем отмечать именно на ярмарке. Большая программа и на главной сцене, и на стенде, и, конечно же, в зоне семинаров номер 2. Будет серия мероприятий нон-стоп с участием наших самых известных авторов. Приедет Евгений Водолазкин, приедет Алексей Сальников, будет выступать Павел Басинский и многие другие писатели. И, конечно же, для всех читателей будут сюрпризы, подарки, акции. Мы будем очень рады, если они придут к нам и поздравят лично.
Ну что ж, 15-летие редакции Елены Шубиной — это действительно важное событие. И подарки приготовили ведь и вы.
В этом году на ярмарке «Нонфикшн» топовая новинка, которая окажется именно в главном листе ярмарки, это книга «Истребление персиян» Татьяны Толстой и Александра Тимофеевского. Книга памяти выдающегося публициста и мыслителя. Она включает в себя блестящие диалоги об истории, культуре, литературе, кино, искусстве. И при этом включает в себя воспоминания об этом человеке, потому что сейчас, к сожалению, его нет с нами рядом, но разные люди объединились, чтобы вспомнить о нем. Это и Юрий Сапрыкин, и Дмитрий Воденников, и Татьяна Толстая, и все те, кто создавал с ним в свое время журнал «Русская жизнь», который был, мне кажется, яркой страницей истории русской журналистики, публицистики. Да. И книга будет представлена в первый день ярмарки на главной сцене с участием Татьяны Толстой. И мне кажется, это вот такой яркий пример того, что мы называем нон-фикшн. С одной стороны, это размышление и эссе, а с другой стороны, это блестящая литература. Если говорить о важности книг, то я бы, наверное, вторую по важности обозначила новую книгу Василия Авченко, автора «Тотального диктанта» этого года. Она называется «Красное небо». И это история про Дальний Восток. Мы знаем, что Василий Авченко — певец Дальнего Востока сегодня. Здесь история про авиацию, про то, как она развивалась в начале 20 века именно на Дальнем Востоке. И все это объединяется историей военного летчика Льва Колесникова. И, по сути, описывает гигантские подвиги людей того времени и то, как это происходило там, на близости к границе, где особенно ярко проявлялась конкуренция в стремлении к полетам, в стремлении освоить космос. И читается это как документальный роман, захватывающий истории людей, которых уже не стало, людей не первого ряда. Мы знаем Чкалова, мы знаем людей, которые в той или иной мере являются синонимами этого героического полета и в космос, и вообще новые какие-то пионеров авиации. А здесь истории людей второго ряда, не таких известных людей, но благодаря которым этот рывок был совершен в свое время. И сегодня это особенно актуально читается и увлекательно узнавать про все эти моменты из прошлого.
На самом деле, в пару к этой книге хорошо прочитать роман «Истребитель» Дмитрия Быкова, если кто-то не успел прочесть, потому что мне кажется, что эти книги дополняют друг друга. Это одна сфера, но совершенно разные вот те самые столичные и не столичные перипетии. И это всегда интересно, когда ты сопоставляешь то, что происходит в одном романе, с тем, что происходит в другой книге. Такое читательское удовольствие. Особое.
Если продолжить тему книг Дмитрия Львовича, как раз к ярмарке мы выпустили его сборник лекций «Великие пары». Это история любви и нелюбви в русской мировой литературе, которые как раз по следам его лекций в прямой речи были записаны. И на самом деле это потрясающе увлекательное чтение и при этом неординарное, потому что мы знаем, что фокус, тот взгляд, который присущ именно Дмитрию Быкову, это нестандартный взгляд на историю литературы. И как раз там любовь между этими парами — это всегда какое-то испытание, это всегда какой-то момент, который служит во благо творчеству или, наоборот, его разрушает. Я хочу поделиться с вами необычной книгой, которая стала любовью моей прозаической этой весной. Даниэль Бергер, автор, пришедший к нам из кино, он режиссер и сценарист. Его книга называется «О нечисти и не только». Это сборник этнографических историй, в которых мифические, полумифические, сказочные существа создают историю. Историю не только России, но вообще современную историю. Они живут рядом с нами. Они герои нашей жизни. Там, например, есть сирена, которая работает в кафе, в столовке и из-под полы продает вино, а рядом с ней сторожем работает циклоп. И они живут так сотни лет и вместе вспоминают безумное прошлое мифическое. Там могут быть истории смешные, как, например, дух гор Албарсты приходит в музей устраиваться на работу, потому что ему нужна пенсия, и выбивает из директора эту пенсию и пытается создать для себя новую жизнь с паспортом человека. И там есть упыри, которые вдохновляются идеями Маркса и меняют историю и влияют на советские какие-то реалии. И все это проникнуто духом чуда, духом волшебства, но при этом очень забавно прописаны какие-то события. То есть эта книга проникнута юмором, любовью к человеку и верой в какие-то потусторонние магические силы, которые всегда человека спасают.
Мне, как поклоннику романа Сальникова «Культ Регер», уже стало интересно прочесть. Мне кажется, это такое естественное продолжение.
Книга оформлена как раз в духе сальниковских произведений, так что вы не прогадаете, если прочитаете ее.
А серийное оформление — это всегда читателю подсказка.
Да, но при этом мы основали новую серию, которая для нас еще не была так очевидна, но кажется теперь, что это тоже возможность для нашей редакции. Серия называется «Страшно интересно». интересное. Мы будем издавать триллеры, в которых прописана сюжетная канва профессиональными писателями. То есть это жанр, но очень качественный и как бы на границе между жанром и высокой прозой. И в этом плане очень здорово, мне кажется, будет рассказать про книгу Шамиля Дзиатуллина «До февраля». Эта книга открывает серию, и она описывает историю маньяка, который написал книгу. Маньяк-писатель, а его рукопись открыта молодой девушкой-студенткой, которая копается в самотеке при восстановлении литературного журнала в провинции. Она открывает рукопись, и эта рукопись вскрывает тайны прошлого. Что там произойдет дальше? Это жутко интересно и увлекательно. И, в общем, 500 страниц пройдут незаметно для вас.
Но на самом деле возможность узнать подробности о романе Шамиля Дзиатуллина «До февраля» у нас появится прямо сейчас.
Книжный разворот.
Представьте себе, ноябрь 2021 года. Первокурсница Аня, которая мечтает о филологии, но поступает на прикладную математику, но у нее появляется возможность поработать в литературном журнале «Пламя». Журнал недавно возродили, и первым делом юному редактору поручают изучить архив. И вот там Аня находит рукопись триллера, которая отличается двумя вещами. Во-первых, он чудовищно плохо написан, а во-вторых, у него невероятно увлекательный сюжет. И в нем описаны события, которые правда происходили 15 лет назад. Но вот злодея так и не поймали. То, что я вам сейчас рассказываю, это завязка нового романа писателя Шамиля Идиатуллина, который называется «До февраля». И у нас есть возможность узнать о книге поподробнее, потому что Шамиль сегодня у нас в студии. Здравствуйте, Шамиль.
Здравствуйте.
Ну что же, название провокационное «До февраля».
Время такое.
А события детективные.
Скажем так, детективная интрига там, очевидно, является самой заметной.
Расскажите немного о своей героине, немного о задумке романа и о том, насколько сложно переключаться между временем сегодняшним и временем прошлым. Все-таки у вас раньше было либо прошлое, либо настоящее.
Ну да, я всегда стремился к тому, чтобы книжка рассказывала про нас здесь и сейчас. Даже когда книга была как бы историческая, как «Город Брежнев», действие которого происходило в 83-м году, то есть почти 40 лет назад, там все-таки было интересно посмотреть на то время, как предтечу нашего времени, тех людей, как наших современников, выросших из тех вот личинок. И остальные книги я тоже старался писать так, чтобы это было про нас, здесь, сейчас.
Бывшая Ленина, это абсолютно.
Ну да.
Сегодняшний день.
Да, и на самом деле «Бывшая Ленина», книжка вышла в 2019 году, и действие происходило в 2019 году. Роман «До февраля» как бы является двоюродным, что ли, братом, не братом, но родственником «Бывшей Ленина», хотя бы потому, что действие там происходит в том же городе Сарасовске, к которому относится область, место действия бывшей Ленина. Там Сарасовская область, придуманная старательно мной. Так вот, в этом областном центре, собственно, и разворачиваются события, и они должны были происходить условно в 2022 или 2023 году, потому что я представлял, что примерно к этому времени я эту книгу закончу, и вот она выйдет, и опять я привяжу действие к выходу книги, и все будет хорошо. В феврале 2022 года стало понятно, что это невозможно, что события меняются так, что изменились так, мир изменился, поломался, исчез, и приходит что-то новое, чему нам будет трудно еще долго подобрать какие-то внятные определения. Да. И поэтому я сначала бросил писать совсем, но не потому, что мои творческие потенции как-то на что-то наткнулись, а просто потому, что сил никаких не было. А потом я к этому вернулся и понял, что после того, как перечитал уже написанные куски, их было довольно много, я уже за половину перевалил, я понял, что, в принципе, это вполне вписывается... Ну да, это не 22-й год, но это дорога к 22-му году. Там очень многое объясняет, очень многое увязано с текущими событиями с нами здесь сейчас. Просто мы этого не понимали. Мы не знали, что вот куда ведет этот данный поворот, куда ведет такое действие, куда ведет такое отношение. И я понял, что окей, делай, что должен, и будь, что будет. Я должен дописать роман. Я его дописал, привязав к 2021 году, собственно, когда и садился вплотную в него, и получилось, что это тоже роман исторический. Просто история совсем недалекая, свежая, но при этом безвозвратно уже ушедшая. И да, мне было интересно посмотреть на нас, на страну нашу, на Россию, на россиян, на людей, которые вроде стремятся быть хорошими, при этом иногда это выливается в какие-то вещи чудовищные, иногда выливается в вещи спасительные, иногда это приводит к самопожертвованию, иногда приводит к общему спасению, иногда к губительным совершенно поворотам событий. И детективная интрига, естественно, она была только инструментом, позволяющим дать это наиболее ярко и интересно.
Книга выйдет довольно скоро, но читатели, я думаю, массово познакомятся с ней на ярмарке нонфикшн. Я думаю, что будет презентация, да, с участием автора. и можно будет прийти и обсудить роман, те, кто успеют прочитать или послушать о романе и купить его. Но у нас пока нет возможности досконально обсуждать героев, поэтому я попрошу просто их представить. Кто еще, кроме Ани, там есть и какие поколенческие вещи было важно подчеркнуть?
Сухо-коротко, Аня 20 лет или даже 19, и тогда еще юная студентка, первокурсница, которая, вопреки своим желаниям, пошла на примат, прикладную математику и, в общем-то, вышла оттуда с гигантским душевным разладом, в отчаянном состоянии, в депрессии и, в общем-то, чудом спаслась тем, что вдруг нашла любимую работу. Работу ей, в принципе, предложила Наталья, ей, по-моему, 45. Она поставлена, собственно, возрождать журнал, давно никому не нужен, давно забытый, давно выброшен на помойку, давно пылящийся в архиве всеми своими ресурсами. Но вдруг возникла политическая воля к тому, чтобы этот журнал воссоздать, потому что есть некоторый интерес, конкретный административный интерес. Нужно красиво показать себя перед начальством. И журнал почему-то становится инструментом для этого, и его необходимо возродить до февраля следующего года. Вот, собственно, этим возрождением до февраля и занимается Наташа, которая берет себе правой рукой Аню, оказавшуюся чудо-редактором, и к ним напрашивается Павел, ему 25 лет, он молодой журналист, он по-прежнему считает себя журналистом, хотя давно работает копирайтером, а журналистом просто работать негде. Нормальных СМИ не осталось в этом небольшом городе Сарасовске. И еще один ключевой герой — это родной брат Наташи, Андрей, он сотрудник правоохранительных органов, он следак, он ищет особо опасных убийц, и он, как и Наталья, 15 лет назад от руки того самого убийцы потерял мать. Вот это основные герои, и они, те, что постарше, они пытаются забыть прошлое, они сломаны, они убиты, в общем-то, 15 лет назад вместе с матерью, просто для матери это было в буквальном смысле, для них это в переносном. Наташа вообще, она размазанно пытается, все в 15 лет изживает эту свою трагедию, никому не показывая. Она веселая, она шебутная, она совершенно моторная тетка, которая сделает конфетку из любой субстанции, ну, кроме брата и еще несколько людей, никто не знает, что у нее дыра более-менее размером с сердце. Аня плакса, слабачка, рохля, но железной твердости редактор и просто, как выясняется потом, человек, который может все-таки, не вылезая из рыданий, слез и истерик, начать спасать и себя, и всех остальных.
Прекрасно.
А Паша — это молодой человек, который вот, ну, не очень хорошо умеет писать, не очень хорошо, в общем-то, отстаивает свое мнение, не очень хорош в любом деле, но у него есть характер, у него есть принципы. Вот и мы смотрим, как эти все не очень отковавшиеся в титан люди с огромными недостатками, с какими-то невнятными представлениями о том, что надо делать, что можно делать, что нельзя делать. Ну, вообще люди как люди, обыкновенные, не идеальные. То есть, может быть, мы с ними в разведку бы не пошли, может быть, мы с ними бы за обеденным столом рядом сидели бы, может, охотно, может, неохотно. Они год-то рассказали, в купе проехали вместе с ними, вышли и пошли. Они сталкиваются с совершенно беспощадным убийцей, у которого огромнейшие больные тараканы в голове, который готов убивать и готов вообще на все, готов ломать чужие жизни, ломать весь мир под какие-то свои бредовые цели и интересы. И я смотрел, как это происходит, насколько возможно этому противостоять, насколько возможно противопоставить жизнь неидеальную, смешную, нелепую смерти.
Скажи, пожалуйста, вот этот текст, который находит Аня, чтобы придумать его, чтобы его как-то написать, осмыслить, понятно, влезть в шкуру этого совершенно больного человека. Я думаю, что это не очень простое испытание.
Это очень неприятное было испытание. Понятно, что, скажем так, под жанр истории про серийных убийц, он очень уже большой, очень разветвленный, с почтенной историей, и там много всего, и, как правило, это надо быть большим любителем, чтобы в это залезать.
И на самом деле, вот я как большой любитель детективов, который много читает, я чаще всего не верю придуманной вот этой истории. То есть я хорошо понимаю, чувствую, доверяю и вживаюсь в историю основную, где идет следствие. Но когда мне предлагают вставные вот эти новеллы или там странички дневника, которые пишет убийца, я обычно не верю. Мало кому это удается, если честно.
Ну, естественно, не могу судить о том, насколько удалось это мне. Вот такой задачи и не было. У меня была задача, две технические задачи были. Во-первых, показать суть, а во-вторых, показать слог. Потому что Аня, которая сталкивается с текстом абсолютно нелепым, графоманским, безбожно фальшивым, пафосным и идиотским, она для себя начинает его пересказывать. То, как бы она отредактировала. И, соответственно, вот эти вот куски, которые она просчитывает, мы видим не столько ее глазами, сколько, если выбросить первые, она начинает читать некоторые строки, вот упирается в безбожное громождение местоимений каких-то прилагательных, деепричастных оборотов, говорит, нет, не так, и начинает про себя проговаривать, как это на самом деле она
бы отредактировала.
Как она должна была быть. Задача была техническая. С одной стороны, показать графоманский стиль. Я, как человек, проработавший больше 30 лет в редакциях, как человек, проработавший в разных жюри, на самотеке посидевший, почитавший то, что присылают очень амбициозные, очень много представляющие о себе авторы, я более-менее знаю, как пишут графоманы, к сожалению. Вот от большой части этого знания я предпочел бы избавиться, да, хотел бы забыть, но это уже невозможно. Каленым железом выжжено не только на мозговых извилинах, но и на каких-то уцелевших нервных окончаниях. Так вот, надо было как-то сымитировать этот слог. Наверное, получилось. Судя по гоготу бета-ридеров, они тоже многое узнали. Многих узнали, вернее, об этих текстах. А с другой стороны, нужно было просто дать какие-то куски похожих на реальность или околореальных вещей, связанных с серийными убийствами. Ну, тут тоже пришлось залезть, поизучать и прообразов конкретных подобрать и поворошить в этом. Было очень неприятно, но что поделаешь, надо. На самом деле, конечно, книга не про убийцу. Книга, конечно, про его жертв, про родственников жертв, про тех, кто не хочет и не может стать жертвой или не желает. Потому что убийца, он не интересен. В тексте несколько раз проговаривается одна простая мысль, что разговоры, рассуждения, красивости по поводу того, что Ганнибал Лектор, высокоактивный социопат, там какой-то человек непростой, Родион Раскольников, решающий, имеет ли он право, или тварь дрожащая, таки тварь, таки убийца. Это все из пальца высосано, потому что убийцы, он двигается двумя мотивами. Он, во-первых, хочет убивать, во-вторых, может убивать все. Гораздо интереснее вопрос, как сделать так, чтобы он не хотел убивать, и главное, чтобы он не мог убивать. И что делать, если на этой стадии мы противостоять ему не можем? Что делать дальше? Поэтому мне были важны мои герои, мои люди, которые, в общем-то, столкнулись с этим чудовищем. Потому что часто так бывает, что есть обстоятельства непреодолимой силы, в том числе отлитые в форму конкретного человека, группы людей, конкретных убийц, конкретных каких-то страшных событий и катастроф. Противостоять мы им уже не смогли, они уже случились. Как жить дальше? Вот, собственно, про этот роман.
Есть ли какая-то такая авторская сверхзадача по созданию живых людей? И как ты, как писатель, понимаешь, удалось или нет? Вот что становится мерилом того, что персонаж ожил, что он настоящий?
Я не начинаю писать, пока они не оживают. То есть я придумываю сюжет, я придумываю, прости господи, сеттинг, я придумываю то, как это должно развиваться, с чего начнется, с чем закончится, я не начинаю писать, потому что это, ну, сама по себе история уже внутри меня рассказана. А потом люди, которых я вроде бы придумал, обозначил несколькими штрихами, они начинают наливаться, опять же, прошу прощения за банальность, плотью, кровью, какими-то желаниями, которые с моими желаниями не совпадают совершенно, и они начинают, ну, как Пушкин говорил, да, Татьяна удрала штуку, вышла замуж. Они начинают действовать совершенно не так, как ты предполагал, они не собираются погибать на той странице, на которой ты им это обозначила, или ты сам не можешь уже их убить, потому что у меня в этом тексте, ну, было детектив, триллер, много крови, много мяса, и в том числе было пара эпизодов, после которых я месяц не мог писать, потому что я вот покончил с героем. Я с ним расстался, я, во-первых, убивал этого героя в 5 заходов вместо одного, я заходил в комнату, говорит супруге, там, все, пошел убивать, он говорит, ну, удачи, вот, уходил, потом приходил с трясущимися руками, через 3 часа она спрашивала, ну, как, я говорю, не смог, на следующий день уходил, и так продолжалось 5 дней, потом я вышел, молча сел, она мне, опять же, молча налила чаю, поставила, говорит, ну вот, отмекай пока. После этого я месяц не писал. Так было 2 раза, в общем-то. Это довольно тяжелое обстоятельство, потому что они реально живые. Их страшно жалко. Они не заслужили этого. Такой судьбы, на которую я подсовываю своим героям. Очень многим удается от этой судьбы уклониться, уйти, как-то перебороть ее. Но вот тут не получилось, и поэтому было страшно, но и не написать про это было, ну, не то, что страшно, а подло. Они все-таки выковались так, чтобы они имели право дойти до этой точки и сделать эту точку такой, чтобы было необходимо мне про нее рассказать. А до того, конечно, смысла писать не было, поэтому я пишу только про настоящих живых людей, за которых мне страшно, больно, и мне очень многие читатели предъявляют, зачем ты этого-то убил? Я говорю, а мне, думаешь, легко было? Я вот до сих пор живу с этой раной на сердце, их все больше и больше. Но, увы, жизнь и смерть неразрывны, особенно в остросюжетной прозе.
А вот интересно, в фантастических романах, когда место действия выдумано, время действия выдумано, а персонажи все-таки настоящие, там легче убивать или нет?
Нет, конечно, потому что любая книга есть хорошая книга, она про людей. Не бывает книг хороших про концепции. Бывает книг хороших про счастливое будущее без людей, счастливое прошлое без людей. Даже если там действуют какие-нибудь протуберанцы неестества, если какие-нибудь динозавры или какая-то совершенно непридумываемая штука, а все равно мы должны опознавать в них людей. Мы должны писать про них именно. И про их действия, про психологию, про чувства, в конце концов. Хорошая проза, хорошая вообще история, это сводится к 2 вещам. Во-первых, она очень интересна, от нее невозможно оторваться. Во-вторых, она эмоционально вовлекает. Она заставляет тебя всосать эти чувства и жить ими какое-то время. Если книга неплохая, то ты живешь, пока читаешь. Если она хорошая или потрясающая, ты не можешь потом от этих чувств отойти очень долго или никогда. Анна Каренина... Там,
это никогда.
Да-да-да. Гринёв, тот же гад Раскольников, который все-таки тварь. Вот они живут с нами, будут жить до самой смерти. Да? Сколько мы живем, столько они с нами и живут. Ну вот так оно работает. Или там Гамлет, или Гильгамеш даже. Потому что это настоящие герои. Ну вот, иначе даже смысла нет за это браться.
Роман «До февраля» Шамиля Идиатуллина выйдет в конце марта в редакции Елены Шубиной, я думаю, сразу появится в книжных магазинах. Ну а встретиться с автором получится на ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн», которая пройдет на этот раз с 6 по 9 апреля в Гостином дворе. У нас будет весенний нонфик, весенний книжный праздник, где мы всех и ждем. Спасибо большое, Шамиль.
Спасибо огромное. До встречи.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». О романе «До февраля» с писателем Шамилем Идиатуллиным беседовала Наталья Ламыкина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.
Дневник читателя.